Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Перемещаемся восточнее на, соответственно, Украину и будни конфликта, будни специальной военной операции. А может быть, кстати говоря, и дата, которая войдет потом в учебники истории. Сейчас союзные силы, народная милиция ДНР, ЛНР и российская армия, можно сказать, обнимают Авдеевку крепкими руками, чтобы было понятно. Именно это название ассоциируется у жителей Донецка с бесконечными обстрелами, гибелью мирных жителей, в том числе женщин и детей, потому что располагается она чуть ли не в пригородах Донецка, ну, по крайней мере, по нашим московским меркам, но это, наверное, где-то примерно там даже ближе, чем Одинцово и ближе, чем Зеленоград. И вот оттуда постоянно обстреливают центр даже Донецка, дотягивает и простое вооружение, которое и советское есть в распоряжении украинской армии, равно как и будет дотягивать, разумеется, и «Хаймарсы», и прочая западная техника. Вот давайте попробуем сейчас обсудить, что же происходит и что ключевого в эти дни ожидается именно на этом направлении фронта. И у нас на прямой линии связи Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добавьте еще что-нибудь про значимость Авдеевки, помимо того, что оттуда стреляют, чем этот населенный пункт или этот небольшой город крайне важен для развития специальной военной операции.
Вы правильно сказали, что за все эти 8 лет именно Авдеевка доставляла 95% того горя, которую испытывал Донецк. Именно оттуда больше и чаще всего прилетало Донецку. Ну, буквально вот вчера, только за один день, 3 раза по 100 выстрелов сделала артиллерия, которая бы дислоцируется где? Да, опять-таки в Авдеевке. Но, правда, сегодня, когда сразу с 3 направлений наши войска пытаются найти слабину у этого оборонительного района Авдеевка, прилетать стало меньше. Российские войска сейчас пытаются сделать так называемое тактическое окружение, ну, чтобы в конце концов заткнуть эти артиллерийские пасти украинским войскам. А в Авдеевке артиллерии немало. Там, по-моему, все виды артиллерийских калибров, которыми только располагает украинская армия, есть, включая также и реактивные системы залпового огня, «Гром», «Град», да, и минометы, естественно, и 80-миллиметровые, 120-миллиметровые. Что будет, вы спрашиваете меня, значит, для нас взятие Авдеевки? Скорее всего, будет заметно уменьшение обстрелов Донецка. Почему я говорю, что не полностью? Потому что, вы же правильно сказали, Авдеевка, это рядышком. Для того, чтобы Донецк не обстреливался, надо отодвинуть стволы противника минимум, и ракеты, естественно, минимум на 130 километров. Ну, хотя бы, допустим, точка У, это тактическая ракета, она стреляет на дальность 120 километров. Ну, конечно...
А это куда, как получается? Это туда за Заславинск, что ли, выходит?
Да, безусловно. Безусловно, да, да, да. Вы знаете, но этим вся беда для Донецка ведь не прекратится. Они же активно начинают использовать и эти американские гаубицы М3-7, портвейн называют
шуточно. Три топора, да.
Три топора. Ну и, конечно, «Хаймерсы». Вот тут вот достаточно любопытная ситуация, кто следит за статистикой, было 4, потом 8 пусковых установок, потом 12, а вот в последнее время, говорят, что уже 16 этих «Хаймерсов» есть в распоряжении украинской армии, но 5 из них уже, в общем-то, наверное, никогда не будут способны стрелять. Ну что Авдеевка? Авдеевка принципиально важна для того, Когда мы будем развивать свое стратегическое наступление на главный оборонительный район, я имею в виду Славянск, Краматорск, где по самые уши зарылся противник, нам нельзя оставлять Авдеевку в тылу, потому что шмалять-то будет уже в нашу сторону, в нашу спину. Мы не можем это сделать, потому мы сейчас вот так и уперлись, сцепились зубами за Авдеевку, и у меня есть надежда. Я скромно скажу, пусть не обижаются на меня те, кто воюет. Думаю, что недельки полторы, и мы сумеем закрыть эту проблему. А может случиться и гораздо раньше, чему я тоже буду рад.
Ну вот пока подтверждается, что союзные силы контролируют юго-восточную часть Песок. Она, по-моему, южнее, чем Авдеевка, да, располагается. Да. И вот как бы охватывают такое полукольцо. Это... Да. И говорят, кстати, еще, что Авдеевку с фронта нельзя взять, только с тыла. Насколько это верно?
Ой, вы заставляете меня неприятно шутить. Я тут сразу вспомнил, что сейчас украинской армии разрешено служить игуменом. Я не шучу. И они сами говорят, что нашу армию теперь только с тыла можно взять. Ну, а если серьезно...
Надо знать слабые места у соперника, да, что же говорить. Так что я тоже пошучу в таком же стиле.
Ну, а если серьезно, то у нас уже есть испытанная практика взятия малых и больших населенных пунктов. Тактика, смысл заключается в том, чтобы наступать на укрепленный населенный пункт с разных направлений. Противник мечется от одного участка нашего наступления к другому, а мы его прощупываем, выискиваем слабенькое место, и как только оно обнаружится, туда бросаются главные силы. И украинские генералы даже обижаются. Ну что же это так? Вы сразу с нескольких направлений. Это не по правилам. Ну, у нас есть свои правила. Вы меня спросили, что самое такое рельефное, самое значимое происходит сегодня. Про Авдеевку мы поговорили. Угу. Второе направление — это Его Величество Херсон. Вы знаете, что уже 2 месяца в Киеве только уборщицы не говорят о грандиозном
контрнаступлении.
Да. Я уже говорил, что только уборщица офиса президента не говорила об этом. Стягивают туда украинцы войска. Были попытки прощупать наши позиции 4 раза, и попадали они в так называемые огневые мешки. Тем не менее, они не отказываются от грядущего контрнаступления. Мы сегодня скопище некоторых там рот и батальонов припудрили и авиации, и артиллерии, но тем не менее, при подготовке к наступлению на Херсон, я не поверил даже сначала информации, они пару батальонов все-таки сняли, да ниоткуда, со стороны Славянска. Ну, чтобы показать весомость их, серьезность их намерений. Но здесь действительно намечается широко анонсированное контрнаступление украинских войск. Ну, говоря слово контрнаступление, я помню, как Скоморох Арестович у офиса президента, он же сказал, когда они покинули один из городов, он сказал: организованное контротступление. Забавная фраза, которая уже стала мемом украинских войск. Вот мы ждем здесь, пожалуй, вот я бы даже сказал, ближайшие 5-7, может быть, 10 дней, вот здесь, возможно, что-то произойдет. Почему? Потому что Зеленскому заднюю-то уже нельзя включать. Он уже объявил, и генеральный штаб объявил, Минобороны объявили, министр обороны Украины тоже объявил. Ну что ж, вы знаете, есть один признак их серьезных намерений. Они же все-таки подолбали очень серьезно Антоновский мост.
Ну, мост, да, конечно.
Да. Я интересовался у стратегов, зачем они это делают. Они говорят, что они делали это для того, чтобы помешать и подвозу резервов российской армии, и боеприпасов, и эвакуации там раненых, и побитой техники. Это вот один у них принцип. Но они на это рассчитывали. Но они не успели поспать однажды до утра, когда их разведка обнаружила чудо. Рядом с Антоновским мостом был быстро создан наш понтонный мост, который сейчас вовсю работает. А бить по нему нет никакого смысла. Даже если не вырубают 2-3 звена, моментально катерки подгонят новые звенья, и мост будет работать. Так что вот этот долбеж по Антоновскому мосту оказался бессмысленным.
Да мост-то стоит, кстати говоря. Он действительно, да, там полотно чуть-чуть повреждено, но, наверное, просто сейчас не имеет смысла восстанавливать. Да. А это быстро можно сделать.
Да, да.
Значит, вот это вообще необычная война. Значит, одни, как знаете, помните мультфильм там «Ограбление по-итальянски»? Значит, сегодня Марио будет грабить банк, Марио будет, все знают, что Марио будет грабить банк. Принесли Марио, он ограбил банк, и тогда раздал все деньги, и все осталось как было. Да, вот здесь, ну что за смысл идти туда, где тебя ждут? Буквально. Да. Ведь наверняка же наши тоже стянули какие-то силы, чтобы противостоять контрнаступу. Ага. Или как?
Да, да, да. Я именно так в одном из своих материалов написал, что это первый случай в военной истории мира, когда не кто-нибудь, а глава государства, за ними главный военный, еще за полтора месяца до так называемого контрступления разрекламировали свои планы. Более того, ну не смешно ли, направление главного удара указано, сроки указаны, силы, которые собираются атаковать, указаны. Вы знаете, когда я пытался говорить с теми людьми, которые сегодня сидят в штабах и склоняются над тактическими картами, один из них сказал, что возможно, Виктор, возможно, не сбрасывая со стола этот вариант, что возможно, это игра в подкидного дурака. Это имитирует наступление на одном участке фронта, а потом внезапно для россиян поймать их, ну, в общем-то, в расчете, что мы лохи, допустим, организовать сильный удар со стороны той же славянско-краматорской группировки, где они собрали аж 70 тысяч штыков. Ну, вы знаете, у этой группировки, хотя она внушительно выглядит, у нее очень пестрый личный состав. Там, как говорят сами украинские командиры, они же собрали мусор. Извините, это не Баранец вам сказал, они сами называют мусором или мясо. Кто там сидит в окопах рядом с матерыми солдатами-офицерами, которые уже успели повоевать? Кто 8, кто 4 года? Это студент, это гинеколог, это сторож, это врач-стоматолог.
У кого там наловили на пляжах, да, вот эти, да?
Да, да.
Несчастные.
И люди, которые хватали в церквах, вы знаете, в продуктовых магазинах, там, где-то в залах, где они тренировались и так далее, они сгребали все. Ведь не о доброй же жизни Зеленский приказал, что всех лиц призывного возраста, мужикам, кто удрал в Европу, немедленно вернуться там, иначе кара ждет там по 15, по 20 лет. Но из 1,5 миллиона мужиков, которые удрали украинцев за границу, назад вернулось всего лишь 150. Ну, видите, это тоже индикатор.
Ну да, как говорят, говорили в таких случаях в нашей школе, бегу волосы назад, да, девушки особенно. Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, был в эфире радио «Спутник». А мы продолжим с другой темой.